добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Иоанна Предтечи в деревне Юки Выборгской епархии, протоиерей Григорий Григорьев. Отец Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, отец Григорий. Мы сегодня с вами поговорим о радости. У нас с вами не так давно была беседа. Сегодня тоже хотелось бы о радости поговорить, потому что миру является Спаситель, праздник Рождества. И важный момент – это вот эту вот радость не растратить, сохранить ее. Потому что, как правило, когда наступает праздник, то заканчивается пост рождественский, и наступают там разного рода, так скажем, для кого-то и искушения, да, это и такая свобода, и стол, и радостное настроение, но часто это приводит к тому, что человек и в загул уходит, и начинает унывать, и так далее. Вот сегодня хотелось бы с вами о этой настоящей радости, подлинной, поговорить.
Ну, я думаю, тут такой очень важный момент, то, что радость от встречи с Богом, радость от благодати Святого Духа очень важно не превратить в состояние опьянения, которое неизменно приводит к похмелью. Я думаю, что одна из главных проблем духовной жизни современных людей не в том, что они не понимают, что такое стяжание благодати Святого Духа. Преподобный Серафим Саровский так и говорил, что главная цель православного христианина – стяжание благодати Святого Духа. Но вот как сохранить эту благодать? Как сделать так, чтобы получить ту самую радость, о которой сказал Господь? «Дам вам Духа Утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». То есть как встречу с Богом не превратить в пьянство и обжорство? Это очень важный вопрос. Особенно, когда кончается пост, когда приближается Рождество, когда все ограничения снимаются, когда, в принципе, можно все, что не выходит за рамки божественных заповедей. В том числе можно и съесть лишнего, и выпить лишнего, вроде бы как. Вроде бы как это не возбранено. Но вот как сделать так, чтобы эти праздники не привели к болезням, не привели к унынию, не привели к депрессии? Я думаю, что один из моментов, который не до конца мы отразили в нашей прошлой передаче «В плену депрессии», вот, это то, что любой стресс, как положительный, так и отрицательный, повышает внушаемость человека. То есть внушаемость – это способность без критики воспринимать любую информацию, как положительную, так и отрицательную. И большая часть людей при стрессе, естественно, думает о плохом. То есть стрессы считаются злом. А стрессы злом не являются. Стрессы являются тем самым стимулом, о котором мы говорим постоянно в наших передачах. Стимул – это остроконечная палка, обитая железом, который погонщик погоняет вала. Человек – существо ленивое. Его головной мозг устроен таким образом, что оптимальное физиологическое функционирование мозга – это сон и еда. Нам всем надо стрессы, нам всем надо стимулы. Без стимулов мы не можем продвигаться в Царствие Небесное. Царствие Небесное силою берется, и прилагающие усилия восхищает его. И вот поэтому приходят стрессы. Стресс – это как ветер. Ветер может продвинуть корабль к цели, если правильно руль поставлен, и компас, и курс взят на Царствие Небесное. Если же навигатор души человека не установлен на Царствие Небесное, то стрессы разбивают такой корабль о камни. И он терпит кораблекрушение. Поэтому, конечно же, очень важно понимать, что когда навигатор души человека выставлен на Царствие Небесное, мы всегда думаем о хорошем. И мы знаем, что стрессы – это всего лишь пусковой механизм радости. И какие бы стрессы мы ни получали, как я уже говорил, зона радости в головном мозгу человека физиологически в 7 раз больше зон стресса. Большие стрессы мы сразу умножаем на 7. Это значит, что мы получим величайшую радость. Вот это очень важно понимать. Так вот, именно проблема, когда заканчивается пост, состоит в том, что человек за время поста отвык от многих видов пищи. И вот этот переход с поста на непост должен осуществляться постепенно. В течение 2-3 недель. Хотя бы в течение 1 недели. То есть скоромную пищу надо вводить постепенно. Не надо сразу резко объедаться. Потому что мы получаем это опьянение через свою физиологию. Желудок человека так устроен, что если в него пищи ввести столько, сколько надо для жизни, то есть мало, то это пищеварительный орган. А если в топку бросить побольше, то это самогонный аппарат, который вырабатывает опий и спирт. И реально это может привести к реальному опьянению. К тому же это огромная нагрузка для всех ферментных пищеварительных систем. 80% энергии организма человека, который обожрался, уходит на обезвреживание лишней пищи. 80%. Вот почему наступает уныние. Спад чисто физиологический. Вся жизненная энергия включается на выведение, на детоксикацию, на снятие последствий переедания. Поэтому очень важно постепенно это делать. И тогда к радости Рождества присоединится внутренняя физиологическая радость. Я понимаю, что, может быть, сразу это будет тяжело для людей, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь надо же об этом говорить, потому что если об этом не говорить, так никто и не будет этого пытаться выполнять.
Да, важный момент. А что касается вообще, в принципе, отношения окружающих, они говорят, ну что же ты, ну вот мы стол накрыли для тебя, а ты протестуешь. Ведь, знаете, круг знакомых, родственников, он может быть настроен совершенно иначе. И воспринимать эту радость тоже совершенно по-своему. Что вот посидеть за столом, значит, чтобы он ломился от яств, а что это там ты такое говоришь вообще? Постепенно и так далее. Вот так вот сказать своему родственнику могут. Как ему реагировать, да, что, может быть, самому настроиться и настроить свой круг тоже соответствующим образом, чтобы как-то не травматично было для обоих сторон, для обеих сторон.
Ну, я думаю, что вот последнюю неделю перед окончанием поста, ну, хотя бы несколько дней, хотя бы 2-3 дня, лучше провести в голоде, если это получится, и во время голода просить Бога, чтобы он дал дар умеренного выхода, чтобы не было сразу резкого аппетита. Вот именно изысканные явства тогда доставляют максимальную радость. Не когда мы проглатываем и набиваем ими свой желудок так, что вот как бы уже больше не лезет, а когда мы их понемногу принимаем. И вот надо просить Бога, чтобы он дал нам радость от умеренного приема изысканных средств. Это относится и к пище, и к алкоголю. И если Бога просить, у Бога каждое слово – правда. Он так и говорит. Просите, и дано будет вам. Он это обязательно даст. А близким людям говорить так, что, знаете, вот я вот в прошлый раз, когда выходил, я сразу много наелся, и мне плохо было, поэтому я просто боюсь. Я на самом деле хотел бы, конечно, побольше бы съесть, но я постепенно буду входить, потому что я чувствую, что вот я отвык от этого большого количества пищи. И тогда эта радость, она несказанно будет усугубляться. То есть ни в коем случае не надо их отговаривать, если кто-то хочет объесться. Ну что же делать? Ну, пожалуйста, это лично дело человека, в конце концов, не возбраняется, воля свободная. Ну, сказать, я в прошлый раз перед Рождеством так объелся, что потом болел очень сильно. Вот я хочу попытаться все-таки не болеть. Никто же не скажет, ну нет, ты опять поболей возьми. Поэтому, я думаю, надо находить такие слова, объяснять. Именно все надо объяснять другим людям с позиции своей собственной немощи. Надо себе говорить, вы-то люди как бы крепкие, вы как бы вот такие духовные, а я-то немощный, я-то слабый, и здоровье у меня слабое. Вот поэтому, конечно, я даже как бы завидую вам. Вы можете много и съесть, и там, может быть, и выпить, и вам ничего. А я вот как чуть-чуть переберу, я потом болею, мне плохо становится. Помолитесь обо мне, да, чтобы вот я опять не обожрался в этот раз. То есть те, кто уговаривает обожраться, их надо переключить в другую сторону, чтобы они молились, чтобы было все наоборот. И я не исключаю, что эти люди, которые уговаривают, скажут, ну да, может, и нам надо поменьше есть, глядя на тебя. Спасись сам, и тысячи возле тебя спасутся. Вот это надо помнить всегда. То есть надо всегда спасать себя. Это очень важно. Это самое большое, что мы можем сделать для своих близких. Спасать себя. Очень важно это помнить, конечно.
Да. А сейчас, Григорий, а когда человек трудится во время поста, и ну, у него такое приходит осознание того, что вроде как за этот пост ну, что-то ему изменить удалось. И вот когда к нему это осознание приходит, то бывает и такое, что он ну, падает, оступается. Да? Может быть, уже в сам праздник, в период святок и так далее. То есть позволяет себе совершить тот грех, с которым он все это время с усердием, естественно, с молитвой и так далее боролся. И здесь, может быть, от неумеренности, может быть, в расслабленности от той радости, которую он ощущает, он спотыкается, как бы опять впадает в этот грех. И впадает в уныние вместе с этим, в очень большое уныние, и начинает ну, сожалеть и расстраиваться, и что все зря. Вот как здесь быть, как человеку себя воздвигнуть, ну, с помощью Божьей, естественно, из этого такого состояния уныния от того, что ну, был пройден такой путь, непростой путь поста, подвига, и вот все как бы зря, да, никакого толку нет, грех как бы совершен, и беда, большая беда, как бы это воспринимается как большая беда.
Ну, сразу вспоминаются слова. «Блюдите, яко опасно ходите, ибо сатана, как рыкающий лев, ищет, кого бы поглотить». Раз появляется беда, уныние и недовольство, значит, мы сошли с дороги заповеди любви. Мы открылись этой темной силе. Очень важно понимать, что духовные изменения, они всегда незаметны для самого человека. Настоящие, истинные духовные изменения. Душа, она как цветок, который вырастает к солнцу. Никто не видит, когда вырастает цветок. Но потом наступает момент, когда он расцветает. Душа человека – это как гриб, который вырастает после благодатного дождя. Никто не видит, когда именно это происходит. Вот как только мы начинаем видеть свой духовный рост и начинаем ощущать, что у нас что-то получается, Вот это надо воспринимать всегда как состояние прелести, как некое искушение, приходящее извне. Это лукавый нам посылает эти мысли. Они ложные, никакого роста нет на самом деле. Это иллюзия роста. Потому что если будет рост, мы никогда этого не заметим. Более того, оценка своего духовного роста для человека не имеет никакого значения. Важен вектор движения, направление движения. Время изменения не имеет значения. Скорость избавления от грехов, скорость духовного роста – это не имеет никакого значения. Важен вектор движения. Я уже рассказывал, и еще раз я повторюсь, что периодически я бываю на Афоне, ну, несколько раз в год я стараюсь там бывать. И вот на восточной оконечности острова скала главная, вот эта главная вершина, она круто обрывается в море, и там глубина до километра доходит. Такое непростое место, обрывы такие, скалы, огромная глубина, бездна фактически, то есть скала, уходящая в бездну. И там есть несколько противоположных течений, противоположного направления подводных. И когда идет сильный ветер, то там водовороты образуются, и там тонут корабли. Поэтому это место, где не рекомендуется судоходство, где корабли тонули с незапамятных времен вплоть до нашего времени. И там очень дуют сильные ветра, там очень суровые условия жизни. Угу. Это место, где начинал свое служение на Афоне Афанасий Афонский, который, собственно, создал там всю монашескую жизнь. И он выдержал там только полгода. И так как условия были очень жесткие, он решил уйти с этого места. И когда он уходил, он встретил Богородицу, которая сказала, это мой дом. И вот на этом месте он построил лавру Афанасия Афонского. И вот я много раз бывал на вот этой круче, и там есть такие кельи, где живут подвижники. Обычно их мы не видим никогда. А тут вот один из таких подвижников, который живет в этой келье, он вышел из этой кельи, вынес водички нам сока попить. И мы сели, разговорились. И отец Иосиф, он обычный простой монах, он говорит, вот я здесь 33 года нахожусь в этой келье. 33 года. Время исчезло для меня. Время не имеет никакого значения. Важен вектор движения. Навигатор души на Царство Небесное. Как я это перевожу? Вот именно навигатор души. И люди иногда, когда меня спрашивают, а как вот мы настроим навигатор своей души, как мы узнаем, что он на Царство Небесное? Ну, во-первых, это вся ваша радость, которая есть в вашей жизни. Вот настраивайте навигатор своей души на все самое лучшее. Старайтесь как можно больше самых светлых воспоминаний. Конечно, промежуточная точка навигатора души – это храм Божий. Это может быть кто-то из священнослужителей, которых вы знаете. Ну, я говорю, например, своим прихожанам. Вы можете настроить навигатор души на отца Григория, отец Григорий настроит на отца Иосифа, а отец Иосиф на Царство Небесное. То есть очень важно иметь таких людей, которые будут такими ретрансляторами на этой пути. Вот почему мы молимся святым многим? Они ретрансляторы. По дороге настройства этого навигатора. Вот очень важно. Поэтому эти люди, которые испытывают отрицательные состояния похмелья, они, с одной стороны, поддались искушению. То есть им показалось, что они чего-то добились. И как только человек почувствовал духовную силу, он потерял Божью защиту. И сатана, как рыкающий лев, его начинает поглощать. А сила Божья только в немощи совершается. То есть, если правильно проведен пост и правильно идет духовное движение, то человек больше почувствует немощь. И еще больше уйдет под Божий щит, настроив навигатор своей души на Царствие Небесное. Это одна сторона этого вопроса. Но есть еще другая сторона. Федор Михайлович Достоевский говорил: «Широка душа русского человека, и Бог и сатана в ней вмещаются. Следует душу сузить до одного Бога». Собственно говоря, духовное движение человека – это сужение своей широкой души до одного Бога. Все мы многократно убеждались, что в душе человека нередко совмещаются порой самые несовместимые свойства – и добро, и зло. Это иногда может поражать. В одном и том же человеке совмещается много хорошего и много плохого. Это признак широты души такого человека. А когда душа широкая, она не глубокая. И когда ветры моря житейского, ветры стресса проносятся над такой душой, они взбаламучивают эту душу. И вот человек, например, приходит в церковь, встречается со Христом на таинстве причастия, выходит из храма, ему кто-то позвонил. И сразу шторм этот взбаламучивает его душу, и вся благодать уходит. То есть пока душа широкая, мы всегда благодать несем в решете. И нам никак не донести ее до дома. А когда душа сужается, она становится бездонной. И когда сильный ветер дует над океаном, то сверху волны, а в глубине тишина. И подводная лодка может занырнуть в эту тишину. И очень важно иметь эту глубину души. То есть, когда мы получаем благодать, очень важно, чтобы она ушла в глубину души. Там будут храниться в этой глубине, которую не затрагивают штормы моря житейского, все самые лучшие воспоминания, вся благодать. И тогда мы сможем туда занырнуть. Вот эти люди, которые не могут сохранить благодать, и для них вот такая встреча с Богом превращается в похмелье. И встреча с праздником Рождества превращается в болезнь, в обжорство. Вот надо Бога об этом просить. То есть надо Бога постоянно просить, чтобы Он дал мудрость змеиную и простоту голубиную. Угу. Чтобы не видеть своего духовного роста, не стремиться ускорить его. Ведь вера в Бога – это не только верность заповедям Божьим, но и доверие Бога. То есть надо всецело отдать в Его власть навигатор своей души, который мы настраиваем на Царство Небесное, сообразно тем людям, которых встречаем в пути. Так и говорил Софокл. Разум человека вырастает сообразно тому, что встречается ему в пути.
Спасибо, отец Григорий. Вы затронули очень важный момент о том, что чтобы навигатор души настроить правильно, нужно его, может быть, сначала настроить на человека или на святого, и вот он станет человек или любимый святой ретранслятором этого сигнала к Богу. Здесь возникает вопрос. Может ли человек любить Бога, не полюбив должным образом человека? Вот, предположим, знаете, люди, которые, может быть, по своей гордости от других отстранились, может быть, там в силу того, что как-то образ жизни какой-то ведут особый. Множество вариантов, когда человек, так скажем, в обществе находится, но он как бы один, он одинок. В таком состоянии возможно ли Бога полюбить, или обязательно нужен быть кто-то, кто нас обрадует, и тогда мы обрадуемся и своему бытию, и присутствию Бога в нашей жизни? Можем ли мы без проводника, без ретранслятора? Такого плана вопрос.
Я полагаю, что нет. Потому что ключ к выполнению заповеди любви, заповеди Моисеевых, первая заповедь, в которой сказано: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею душою своей, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя». Я бы сказал, что любовь к ближнему начинается с любви к самому себе. Пока навигатор своей души не наведешь на Царство Небесное, не сможешь полюбить ближнего. Пока не сможешь полюбить ближнего, не сможешь полюбить Бога. Полюбить себя. Многие люди себя не любят. Если они себя не любят, если они не стремятся прежде всего, не ищут прежде всего Царствие Небесное, полагаясь на слова Господа, который сказал, все остальное приложится вам, ищите прежде Царствие Небесное, все остальное приложится вам. Вот если не любить себя в том смысле, что не искать прежде всего Царствие Небесное, полагаясь на то, что все остальное, духовный рост, изменения, жизненные успехи, приложится вам, то невозможно полюбить ближнего. Если человек действительно находится в таком благодатном состоянии, то, естественно, он будет любить всех. Даже когда человек влюбляется в другого человека, например, молодой человек влюбляется в девушку, то он любит в этот момент всех людей в мире. Ему легко благодарить Бога, который дал ему такую любовь. У него крылья вырастают за спиной. Поэтому невозможно полюбить другого человека, пока не полюбишь себя. И невозможно полюбить Бога, пока не возлюбишь другого человека. Вот есть такие люди, которые говорят, я Бога люблю, а людей не люблю. Так не бывает. Так не может быть. И если не выполнить эту заповедь, то все остальные выполнить просто невозможно. Невозможно. А если эту заповедь выполнить, то все остальные заповеди выполнятся автоматически. Поэтому действительно главная цель православного человека – стяжание благодати Святаго Духа по преподобному Серафиму Саровскому. И я бы добавил, но и умение ее сохранять. А для этого душу надо углублять для одного Бога, чтобы штормы моря житейского не затрагивали ее глубин. Как же углубить душу до одного Бога? Я бы сказал, что главное углубление – это регулярное причастие. Хотя бы раз в неделю, опять согласно Божьих заповедей. 6 дней работы, 7-й отдай Богу. Действительно, легко же отдать Богу 7-й день, Богу, которому любишь всею душою, всею крепостью, всем разумением. Не поклоняйся никаким другим богам, кроме Господа Бога. Если ты его любишь всею душой, всею крепостью, и мысли не придет поклоняться другим богам, другие боги появляются, когда нету любви к Богу. Непроизносимо Божье в суе. Но если я люблю Бога всею крепостью, всею душой и разумением, я просто не посмею в суе произносить. Почитается и мать, дабы дни твои на земле продлились. Но если я люблю себя и всех людей и Бога, то неестественно будет не любить родителей. Это естественно произойдет. Не убей. Но ну как можно убить того, как кого любишь, как самого себя? Не укради. Но ну как можно обворовать того, кого любишь, как самого себя? Не прелюбодействуй. Ну как можно изменить тому, кого любишь, как самого себя? Не лжесвидетельствуй. Не пожелай добра ближнего своего. То есть мы видим, что нарушение всех заповедей происходит от недостатка духа любви. Вот. И в первую очередь потому, что мы не любим себя. Потому что мы не навели навигатор своей души. То есть, иначе говоря, заповеди Моисеевы, первая заповедь показывает, как навести навигатор, а все остальные – проверка, что навигатор наведен правильно. Если ты наведешь навигатор на Царство Небесное, то все приборы выстроятся, все остальные 9 заповедей, выстроятся автоматически. Но если ты наведешь его неправильно, то все приборы собьются. Ты нарушишь сразу все заповеди. И сколько бы ты ни пытался преодолевать какие-то другие заповеди, например, не укради, 6 дней работы, 7 дай Богу, не пожелай добра ближнего своего, пока ты не полюбишь себя и Бога, и ближнего, ты не сможешь это сделать. То есть вот это очень удивительно, заповеди составлены. То есть первая заповедь – это главная основа, как бы боеголовка этой ракеты. А все остальные – это просто приборы, которые показывают, что правильно или неправильно наведен этот навигатор.
Да, удивительные вот такие отсылки, и мы можем видеть, что действительно...
Это основа. Совершенно бессмысленно изучать грехи по книгам, потому что, вернее, понимаете как? Изучая грехи по книгам, мы как бы понимаем структуру греха. Это вещь полезная, но только невозможно измениться от изучения грехов. А когда студенты мединститута изучают цикл психиатрии, то они находят у себя все грехи, о которых прочитывают в книгах. Вот. Но это не значит все болезни, которые они прочитывают. То есть ставят все диагнозы. Да? Вот когда изучают учебник психиатрии, ставят себе и невроз, и психопатию, и шизофрению, и маниакально-депрессивный психоз, и все акцентуации личности находят у себя. Но это не значит, что это все есть. Это всего лишь предпосылки. Поэтому, когда мы изучаем грехи по книгам, мы в принципе понимаем структуру греха. Но нельзя в это углубляться. Это индикация того, что не хватает духа любви. Надо навигатор выставлять, и тогда все будет меняться. Ведь чтобы увидеть грех, корень греха, необходима Божья благодать. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Пока не придет благодать Божья, ошибочны будут наши суждения о грехах. Мы будем видеть вершину греха, но не будем видеть корня. Вот сколько ни срезай хрен, пока корень не истребишь, он будет все время отрастать. Так и грех, он будет постоянно восстанавливаться. А вот если придет благодать, тогда мы видим корень греха. И с Божьей помощью сможем его преодолеть.
Отец Григорий, вот такое свидетельство, ну, важное дополнение к вашим словам, мне неоднократно приходилось встречать такие ситуации, когда вот молодые люди или люди постарше влюбляясь друг в друга, их жизнь наполнялась радостью, и они часто отказывались даже от тех вредных привычек, даже, можно сказать, страстей, которые, ну, их могли терзать, кого-то из них. Там, например, от алкоголя, который, в общем-то, был больше не нужен, которым они пытались эту радость в себе как-то стимулировать, да, там, от табака, от разных других вещей. Все, это было уже не нужно. То есть вот эта подлинная радость приходила от этой любви, распространялась действительно на людей, и люди Бога для себя открывали в своих отношениях. Поэтому так просто иллюстрация.
Всякая встреча с Богом, она неизбежно приведет к такому состоянию. Все остальное станет неинтересно. Кто попробовал старого вина, молодого уже не захочет. Естественно, уйдет все патологические зависимости и все вредные привычки, все будет исчезать автоматически на фоне любви. Это очень важно. У нас, вы знаете, почему этого иногда не происходит? Вот нередко мне тут позвонил один, значит, человек, мое духовное чадо, и говорит: вы знаете, отец Григорий, я наконец-то Бога простил. Он не понимал, что у него были обиды на Бога. Не на Бога как такового, а на некий Божий промысел. То есть, когда мы видим мирские несправедливости, и они нас задевают, мы невольно обижаемся на Бога. Косвенно, не прямо. Куда смотрят в небесной канцелярии? Почему они не наведут порядок? Почему так много зла в мире? Почему погибают невинные младенцы? Почему злые люди процветают? Вот, собственно, откуда начинаются обиды на Бога. Вера сразу повреждена. Дух любви мгновенно уходит, потому что доверие Богу подрывается. Очень важно простить Бога в своей душе и попросить у Бога прощения за то, что мы... Да, смешно звучит, я простил Бога, смешно, знаете как. Но на самом деле это очень важно. Многие люди, сами того не знают, поставили себе такую плотину на пути духовного потока, который принесет их Царство Небесное, обидевшись на Бога. Поэтому видение несправедливости мира – это не что иное, как попытка проникнуть в помыслы сатаны. Это приводит к гордыне ума, к самому тяжкому духовному повреждению, к сумасшествию, духовному безумию. Вот чтобы не было духовного безумия, надо быть, если угодно, дураком. Дураки с ума не сходят. Вот почему подлинно духовные люди во многом были юродивыми. Потому что это юродство позволяло им не сойти с ума. Вот почему один из самых любимых народных героев – это Иван Дурак, который не был дураком, который был подлинно верующим, православным человеком, который не помнил зла и в конце сказки всегда становился царем.
Да, такая метаморфоза, так скажем, очень интересная всегда.
А умные братья получали 10 шапок серебра. И вот их называли умными. А, собственно, за что? Какие умные действия? Негодяи были эти братья просто-напросто и жмоты. Ничего умного в них не было. Лодыри, лентяи и практически дурака постоянно сосвету сживали. А тот их прощал постоянно. Ну а результат-то какой? Финал. Да. Зато у дурака был конек-горбунок. Вот как только человек становится дураком, действительно, так для этого мира, мы как Сурмира выметаем из избы, конек-горбунок, ангел-хранитель у него появляется. Вот говорит, дуракам везет. Нет, дуракам не везет. Просто Господь зло начинает отводить. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Вот это образ Ивана Дурака. Он все время был с Богом. А что, разве любящий человек, согласно апостола Павла, таковым не является? Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине. Всему верит, на все надеется, все прощает, все покрывает. Все прощает, все покрывает, всему верит, на все надеется. Это же образ разводного лоха. Разве не так? То есть влюбленный человек, любящий людей, воспринимается внешним миром как умственно недоразвитый, как инфантил, как дебил, как дурак. Но это есть божественное состояние благодати, он никого не осуждает. А что такое чистая мудрость? По словам апостола Павла, это безумие перед Богом. Я, достигнув чистой мудрости, говорит человек, никому не верю. Я думаю, не пойти ли мне удавиться на осине. Вот альтернатива. С одной стороны, радость, дух утешителя, ангел-хранитель, любовь, все прощение. А с другой стороны, нежелание жить, депрессия. Вот поэтому я бы сказал, что, конечно, все зависит от глубины души. На самом деле, ведь душа, она... Что такое многогранная личность человека? Душа, обвешанная грехами. И многогранность эта, она исчезает по мере исчезновения от этих грехов. И по мере именно упрощения, по мере углубления. Вот, конечно, праздники, они действительно начинается шторм в луже. В луже души человека. И когда у человека возникает ощущение, что вот он чего-то добился, какие-то у него духовные достижения, это очень просто даже смешно. Это, конечно, антидуховные достижения. Настоящие духовные достижения, подлинные, когда человек не видит своих достижений, когда он видит немощь свою. Ибо в немощи этой сила Божья свершается. Вот как апостол Павел. «Был я восхищен до третьего неба, слышал неизреченные глаголы и видел того, что глаз человеческий видеть не может. Но дабы я не гордился чрезвычайностью данных мне откровений, дан мне коготь сатаны. Трижды молил я Бога, дабы забрал он от меня это зло». Но Господь не сказал: «Достаточно с тебя и так моей благодати, ибо сила моя в немощи твоей свершается». Вот духовные достижения, видение своей немощи, в которой свершается сила Божья. А если такой, ну я вот там ничего, я там пост выдержал, знаете как, это вот иногда бывает так, что люди пост выдерживают, например, там мясо не едят, к примеру, а других людей вкушают. Это весьма такое дело чреватое. Еще неизвестно, что было бы лучше. Ведь, наверное, самое главное в посту не вкушать друг друга, приумножать дух любви. Вот духовные достижения, когда дух любви усилится за время поста, когда человек станет чаще храм посещать, больше начнет причащаться, и когда к концу поста он почувствует свою немощь и от этого испытает радость. который никто не отнимет от него. Понимаете? Угу. Вот что самое главное.
Да, да. Не могу не согласиться. Спасибо, отец Григорий, очень здорово. А вот люди, которые боятся радости, знаете, вот мы с вами говорили сегодня уже, что если в жизни посланы испытания, то значит, какую благодать ждать после этого? 7 крат. Бывает так, что ой, как-то у меня все так хорошо в жизни, да, все так здорово, что даже страшно. Даже страшно принимать вот то, что сейчас вот, ну, знаете, люди ко мне благосклонные, солнце над головой светит, небо голубое, в душе покой, так сказать, и умиротворение. И вот человек, когда это ощущает, он как бы начинает ждать беды, что что-то вот должно с ним произойти, что-то обязательно должно измениться в данном случае. И он боится благодарить, боится радоваться. Вот как помочь такому человеку?
Я бы сказал, что это состояние, оно естественно для людей. Потому что вслед за радостью приходят испытания. Не могут не прийти искушения.
Да.
Они приходят неизбежно. И Господь нам сказал, живите одним днем, как птицы небесные, как лилии полевые. Достаточно у каждого дня своей заботы. Вот когда пришла благодать, когда пришла радость, надо максимально жить этой радостью. А когда приходит испытание, надо ожидать новой радости. Сразу же. Угу. А люди иногда думают об испытаниях как о зле. Они хотят, чтобы была одна радость без испытаний. Но если не будет испытаний, как они большую радость получат? Испытание – это залог большей радости. Большей радости. Поэтому это неизбежное движение через тернии к звездам. Царствие небесное силой берется. Поэтому надо максимально радоваться тому дню, когда мы встретились с Богом, когда мы получили Божью благодать. И не думать об испытаниях. Они придут сами по себе. А когда они придут, то сразу помножать на 7 и радоваться той радости, которая идет вслед за ними. Сразу в зиму заглядывать в весну, видеть вот тот свет, который мы вслед за этим получим. И это совершенно реальное состояние. Кажется, может быть, оно нереально, но ведь у святых отцов это было, когда они действительно говорили, что вот, ну, никто не оклеветал, грязью не полил, плохо молимся. Надо как-то вот усиливать молитву. И потом, когда людей обильно унавоживали, они опять расцветали. То есть, действительно, все стрессы, все трудности – это не более чем предупреждение о грядущей благодати. Если это так, то как это может огорчить? Ну, как может огорчить звонок в дверь, когда вам принесут большой денежный перевод? Вы знаете, как только в дверь позвонят, можно вздрогнуть, испугаться. Но как только дверь откроешь, тебе принесут большой денежный перевод. Если ты будешь его ждать. Я имею в виду благодать. А если ты будешь ждать зло, то ты получишь это зло. Ты его сам к себе притянешь. Поэтому надо учиться все время думать о хорошем. И еще раз говорю, это легко сделать, если навигатор души изначально наведен на Царство Небесное. Если он туда наведен, то что нас может огорчить? Ни глубина, ни высота, ничто нас, ни смерть, ни болезни, ничто нас не может устрашить.
Да.
Потому что навигатор нашей души наведен на Царство Небесное, и Господь все зло переплавит в добро, и все наши грехи переплавятся в таланты.
Угу.
Ну что такое грех? Свойство. Врожденное свойство человека без духа любви, без благодати Святаго Духа. А когда мы встретимся с Богом, то все наши грехи мгновенно переплавятся в таланты. Особенно радостно, приятно в крещенский сочельник накануне Рождества об этом говорить. Ведь действительно, вот представляете, вот сегодня может быть для кого-то как-то внутренне сгустится этот мрак. Но какой может быть мрак, когда Христос родится, когда восстановится мир между Богом и человеком, когда ангелы будут петь на земле, когда держава смерти будет разрушена. Какие могут быть страхи, когда смерти нет, когда держава смерти будет разрушена? То есть сегодняшний сочельник надо находиться в Рождестве. Вот я думаю, что те, кто нас смотрит, пусть они потренируются, пусть они думают уже о Рождестве, пусть они там находятся, пусть они опередят время. Всего на один день.
Да. Отец Григорий, давайте резюмируем вот с вами нашу сегодняшнюю программу. Может быть, так посмотрим на вопрос, да? Радость правильная и неправильная. Вот такое краткое резюме. Как это можно обозначить? Чтобы человек правильно радовался. Ну, мы об этом все.
Радость правильная, когда она не уходит. Радость правильная, когда она приумножается. Радость правильная, когда ее невозможно отнять от человека. Радость правильная, когда она получена на дороге Божьих заповедей. Радость правильная, когда она получена на дороге любви. Любая радость на дороге заповедей Божьих правильная. Любая радость, которая получается при схождении с этой дороги, есть не что иное, как состояние духовной прелести. И она неправильная. Это иллюзия радости. Это ложная радость. Ложная радость всегда кончается похмельем и болезнью. То есть, если человек испытывает радость, а потом идут спады, значит, радости пока он еще не почувствовал. Это всего лишь предвестник радости. А вот когда человек почувствует радость в Боге, то радость это никто не отнимет от него. И не будет похмелья, и не будет головных болей. И все трудности Господь обратит в радости. И радости вашей никто не отнимет от вас, и радости вашей не будет конца.
Спасибо, отец Григорий. Ну и напоследок, ваше пожелание нашим телезрителям. Может быть, сегодня много замечательных слов прозвучало, и вот про Рождество вы уже сказали. Может, такое.
Дорогие братья и сестры, вы представляете, вот я не знаю, вот как-то душа ликует и хочется сказать «Христос воскресе». Но действительно, понимаете, Он как бы воплощается, Он рождается в этом мире, и разрушена держава смерти. Вы представляете, смерти нету, смерть разрушена, держава смерти разрушена, Христос родился. Он еще не вошел на крест, Он еще не принял смерть на кресте, Он еще не сошел в ад, не разрушил ад, но уже держава смерти разрушена, потому что восстановлены отношения Бога и человека с момента изгнания Адама из райского сада. И Вифлеемская звезда стоит над каждым нашим святым храмом, над каждым из нас. Наведите навигатор своей души на Вифлеемскую звезду, и весь мрак от вас отступит. Как те волхвы, которые все время шли за ней. Вот так и мы сегодня имеем возможность установить навигатор нашей души на Вифлеемскую звезду. И она непременно приведет нас в Царствие Небесное.
Спасибо, отец Григорий, вам за эту очень интересную передачу. Позвольте поздравить вас с Рождеством Христовым и всех наших телезрителей тоже с этим замечательным праздником. И, надеюсь, наша с вами сегодняшняя беседа будет весьма полезна для каждого, кто ее посмотрит.
Спасибо, спасибо, дорогие братья и сестры. Еще раз с наступающим Рождеством Христовым. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи, отец Григорий.
Спасибо.
Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были протоиерей Григорий Григорьев и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.